2 июля – День памяти выдающегося святого и чудотворца Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского. Сегодня поговорим об этом уникальном человеке. Епископ, молитвенник и чудотворец. Аудиоочерк. Мечта о настоящем духовном отце для верующего человека, наверное, одна из самых заветных. Так, чтобы вздох или набежавшие слезы могли тут же отозваться на том конце невидимого провода внутренней молитвенной связи. Именно таким отцом с открытым слухом, сотни или тысячи антенн на все стороны был для своей паствы архиепископ Иоанн Шанхайский, владыченко, как называли они его между собой. Он часто ходил босиком, и однажды от начальства поступил приказ носить ботинки. Епископ и носил их, перекинув завязанными шнурками через плечо. Монашеский постриг святитель Иоанн принял в 30 лет. С тех пор молитва, общение с Богом и святыми становится для него большей реальностью, чем все дела, заботы и переживания земной жизни. Но именно в молитве святитель искал воли Божьей, с которой сверял все свои действия. Молитва, как живая связь с Богом и святыми, была источником многочисленных чудес святителя Иоанна. Он молился, Бог его слышал. Его молитва была постоянна и естественна, как дыхание. Один из его духовных детей, иеромонах Мефодий, говорил: «Все мы становимся на молитву. А владыке Иоанну на нее становиться не нужно, он всегда в ней пребывает». Будущий святитель Иоанн родился в самом конце XIX века в Харьковской губернии Российской империи в интеллигентной дворянской православной семье Бориса и Глафиры Максимович. В святом крещении его нарекли Михаилом в честь святого архангела Михаила. С детства мальчик рос болезненным, но проявлял большой интерес к религиозной литературе и православной вере, проводил много времени за чтением житий святых. Среди предков будущего святого был просветитель Сибири, святитель Иоанн Тобольский. Родители Миши Максимовича не приняли Октябрьскую революцию, покинули полыхающую Россию и эмигрировали в Сербию. Уехал с ними и Миша, который успел к этому времени окончить кадетский корпус и получить блестящее юридическое образование в Харьковском императорском университете. В Белграде он получил духовное образование, а в 1926 году принял монашеский постриг с именем Иоанн в честь своего предка, святителя Иоанна Тобольского. После рукоположения он вел активную духовно-просветительскую жизнь. Преподавал в сербском государственном вузе и духовной семинарии в честь апостола Иоанна Богослова в Битоли. Интересно, что отец Иоанн служил на греческом языке. «Если хотите видеть живого святого, идите в Битоль к отцу Иоанну», – говорил о нем святитель Николай Сербский. В 1929 году святитель был возведен в сан иеромонаха. Он и раньше-то был аскетом, а с момента своего монашеского пострига особенно главным делом его жизни стала неусыпная молитва. Причем неусыпная практически в прямом смысле слова. Отец Иоанн Максимович спал очень мало. Он засыпал коротким сном или в кресле, или на коленях перед святыми образами. Постели у него не было. Он принимал ледяную ванну в 4 утра, соблюдал строжайший пост, вкушая пищу только один раз в день, поздно вечером. Ежедневно служил божественную литургию и причащался. Этого распорядка святой Иоанн неизменно придерживался всю свою земную жизнь. Он ежедневно посещал больных, принимая исповедь и приобщая их святых тайн. Если состояние больного становилось критическим, владыка приходил к нему в любой час дня или ночи и долго молился у его постели. Известны многочисленные случаи исцеления безнадежно больных по молитвам святителя Иоанна, его негаданных явлений в самый нужный момент. Посещал святитель и заключенных в тюрьмах, и душевнобольных, и одержимых, и везде он благовествовал и проповедовал, пробуждая совесть одних и согревая сердца других. Строжайшая аскетическая жизнь владыки выражалась не только в постничестве. Он принимал пищу лишь раз в день, а в посты питался лишь просфорой и лишением себя сна. Чтобы избежать мирской славы и внимания, владыка усвоил черты юродства, в котором еще ярче просиял его подвиг. Так святитель Иоанн всюду ходил или босиком, или в одних сандалиях, даже зимой. Свою рясу он донашивал до такой ветхости, что та была похожа больше на одежду нищего. По утверждению некоторых, косноязычие владыки объяснялось тем, что он настолько истощал себя, что от слабости его нижняя челюсть отвисала и не давала говорить ясно. В 1934 году 38-летнего отца Иоанна возвели в епископы Шанхая. По прибытии в Китай молодой владыка бросил все силы на восстановление христианского единства между враждующими партиями. При нем завершилось строительство кафедрального собора в честь иконы Божьей Матери, споручница грешных с колокольней и большим приютским домом в честь святителя Тихона Задонского. Как епископ шанхайский, владыка был очень знаменит. Чтобы защищать русских перед японскими властями, святитель объявил себя временным главой русской колонии. Не обращая внимания на стрельбу, ходил по улицам, чтобы навестить больного или умирающего. Японские офицеры узнавали владыку и поражались его твердости и мужеству, и везде пропускали его. В Шанхае отец Иоанн прослыл удивительным епископом. Кто-то считал его чудаковатым, но кто-то чудотворцем. В уличных трущобах и даже в мусорных баках святитель подбирал больных беспризорников, которых сразу крестили. Ежедневно пешком он обходил шанхайские госпитали и приюты, совершая там таинство исповеди и причастия. После молитв святого даже безнадежно больные пациенты быстро шли на поправку. В 1946 году епископ Иоанн был возведен в сан архиепископа. После Второй мировой войны в 1949 году к власти пришла Китайская коммунистическая партия. Кафедральный собор был захвачен, там разместили биржу. Архиепископу удалось, вот уж поистине чудом, вывести огромную 5000-ную общину на Филиппины. На острове Тубабао они ждали, когда власти США выдадут визы и разрешат поселиться в своей стране, что было очень, конечно же, проблематичным. На острове проживало примерно 5000 русских из Китая. Остров находился на пути сезонных тайфунов, которые проносятся над этим сектором Тихого океана. Однако в течение всех 27 месяцев существования лагеря ему только раз угрожал тайфун. Но и тогда он совершенно неожиданно изменил курс и обошел остров стороной. Когда один русский в разговоре с филиппинцами упомянул о своем страхе перед тайфунами, те сказали: «Все будет хорошо, пока ваш святой человек благословляет ваш лагерь каждую ночь со всех четырех сторон». Рассказывают, что святитель Иоанн писал письмо президенту Соединенных Штатов Америки, сам ездил в Вашингтон и лично обращался к американским конгрессменам. Известен эпизод, когда во время визитов в США отец Иоанн сидел на ступенях Капитолия и обращался к каждому проходящему мимо него конгрессмену с просьбой помочь русским беженцам. Единственное, что на тот момент было в его силах, это горячая молитва к Пресвятой Богородице. И Матерь Божья услышала. Произошло самое настоящее чудо. По неизвестной причине правительство США решает принять 3000-ную русскую общину в Соединенные Штаты Америки. Остальные находят прибежище в Австралии. В калифорнийском городе Сан-Франциско община сразу приобрела здание для сиротского приюта. Однако в нашей духовной жизни все совершается по Божьей, а не по нашей воле. Так в 1951 году святитель получает новое назначение правящим архиереем Русской зарубежной церкви и к огорчению своей прежней паствы переезжает в Париж, где под его духовным окормлением находятся православные церкви Франции и Нидерландов. В Европе его считали человеком святой жизни, называя русский архиепископ святой Иоанн Босой, так как по-прежнему он ходил обутый в сандалии на голую ногу или совсем босой. Однажды французский католический пастор во время своей проповеди среди молодежи воскликнул: «Вы требуете доказательств? Вы говорите, что сейчас нет ни чудес, ни святых? Зачем же мне давать вам теоретические доказательства, когда сегодня по улицам Парижа ходит святой Иоанн Босой?» Святителю Иоанну приходилось служить в гаражных помещениях, поскольку собственного здания православная община не имела. Владыку почитали и знали во всех европейских больницах и даже тюрьмах. Замечали, что русский архиепископ может молиться у постели смертельно больного всю ночь, и тот обязательно пойдет на поправку. Его молитв просили не только православные, но и католики и протестанты. Святой Иоанн никому не отказывал и помогал людям разных конфессий, желая всем только одного – спасения. Во время его архипастырского служения широкое развитие получили французские и голландские православные церкви, а по его молитвам было совершено множество чудес. Осенью 1962 года владыка Иоанн возвращается в Калифорнию и из пестрого многообразия иммигрантской среды формирует единую православную общину. Берется за достраивание здесь собора в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Но не все шло гладко. Немало скорбей перенес здесь святой, был даже принужден появиться в гражданском суде и давать ответ на нелепые обвинения в недочетах приходского совета. Но любовью и долготерпением святитель довел дело до конца, и в 1964 году собор в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость был возведен. И в последние годы земной жизни, несмотря на вражду, святой продолжал творить чудеса своими неусыпными молитвами. Но это, конечно, не снимало личной ответственности противников святого за свою долю злобы и зависти по отношению к нему. Хотя правда и восторжествовала, последние годы святителя были наполнены горечью клеветы и преследований. Одна из его духовных дочерей вспоминала: «Блаженный Иоанн никогда не жаловался, хотя у него было так много треволнений. Однажды мне довелось прийти в храм перед службой. Слышу чей-то плач. Удивленная, я тихо поднялась по ступенькам и убедилась, что звуки исходят из алтаря. Боковая дверь была приоткрыта, и я заглянула. К моему изумлению, я увидела голые пятки блаженного Иоанна у престола. Он стоял на коленях, склонив голову на руки, и горько плакал. Я быстро отошла. Невозможно было смотреть на это». Святителю удалось сплотить общину и построить храм всех скорбящих радость в Сан-Франциско. Этот храм стал и остается до сих пор центром православия в Русской Америке. Стал он и местом последнего упокоения святителя, почившего в 1966 году. Очевидцы утверждают, что владыка предвидел свою кончину, сказав, что это произойдет в Сиэтле. Так и случилось. Владыка сопровождал в Сиэтл чудотворную курскую коренную икону Божьей Матери. 2 июля 1966 года, отслужив божественную литургию, он скончался перед чудотворным богородничным образом. По американским законам, любого даже выдающегося человека можно было хранить только на кладбище. Но только ради архиепископа Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского за 2 дня специально изменили закон. Святитель был погребен в кафедральном соборе. Вскоре после погребения в усыпальнице святого стали совершаться чудеса исцеления и помощи в житейских нуждах. Чудес этих не счесть. Чудом стало и обретение мощей архиепископа Сан-Францисского и Шанхайского Иоанна спустя 27 лет в 1993 году. Они были обнаружены нетленными. Первичное и вторичное освидетельствование святых останков показало, что они очень похожи на мощи святых Киево-Печерской лавры. Протоиерей Петр Перекрестов, священник кафедрального собора в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость в Сан-Франциско, участвовавший в открытии мощей святителя Иоанна Шанхайского, вспоминал: «Когда хоронят священника, его лицо покрывается специальным покрывалом, так называемым воздухом, которым обычно во время литургии покрывается чаша и дискос. Таким покрывалом было покрыто и лицо святителя Иоанна. Владыка Антоний перекрестился и приподнял его. И я познакомился с владыкой Иоанном, впервые его увидел. Его лицо и все его тело полностью сохранилось, было нетленно. Это были мощи». Святые останки были перенесены из усыпальницы в сам собор, где почивают и по сей день. Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский был прославлен в лике святых 2 июля 1994 года Русской зарубежной церковью, а общецерковно-архиерейским собором Русской православной церкви 24 июня 2008 года как святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский чудотворец. С вами была Лариса Михайлова.